С любовью к вам продолжаем наш диалог о гармоничной любви к себе. Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня с нами на связи вновь психолог, автор и ведущая женских детокс-программ Анжелика Николаева. И мы говорим о том, куда же уходят силы. Все интересующие вас вопросы, пожалуйста, присылайте к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а сейчас я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Анжелика.
Здравствуйте, Анечка.
Очень рада вас слышать. Такая тема у нас сегодня важная. И на самом деле женщины, я думаю, часто сталкивались, да и не только женщины, с тем, что есть какое-то бессилие. И, наверное, первый вопрос. Периоды бессилия, они могут ли быть в нашей жизни? Нормальны ли они? И как часто это может продолжаться, чтобы это не перетекало в какую-то патологию, чтобы разобраться? То есть бывает ли такое, что силы уходят в силу каких-то астрологических вещей? Или, в принципе, это ненормальное для нас состояние?
Так, это очень интересный вопрос на самом деле. Но я не могу вам объяснить со стороны астрологии, да, я абсолютно не астролог, но я точно могу сказать, как психолог, что периоды затишья, они регулярно бывают. Так, скажите, пожалуйста, вы меня слышите?
Слышим вас чудесно.
Отлично, то я тут выхожу в военных условиях. Простите. Итак, периоды бессилия. На самом деле это нормальная, даже я бы сказала, очень важная составляющая психологической жизни человека. Единственное, что если человек очень долго зависает в этих состояниях, и у него, допустим, есть, знаете, такое ощущение: я ничего не могу, у меня нет вдохновения, у меня нет сил, у меня нет желаний, у меня нет мечтаний. Да, и вот человек долго в этом состоянии, да, это, конечно, уже повод обратиться к психологу, психотерапевту. Но мы же все люди, да, мы все человеки, и мы имеем право уставать. Более того, мы несовершенны, наши тела, они очень ограничены, поэтому если это небольшие перерывчики, да, допустим, ну, в конце недели, вот вы чувствуете, что сегодня пятница, а завтра выходной, и вы утро в пятницу просыпаетесь, и у вас такое легкое нежелание идти на работу. Ну, нормально, это есть одна какая-то часть личности внутри вас, да, которая говорит: не хочу работать, хочу отдыхать. На это, из-за этого не нужно сильно переживать, но на это стоит обращать внимание. Потому что все-таки, если человек ходит на свою любимую работу, то у него такого желания регулярно, каждую пятницу, возникать не должно. Поэтому нужно как-то подумать о том, где вы работаете, ради чего вы работаете. Знаете ли вы что-то больше, чем деньги, да, на этой работе? Ой, Анечка, у меня все пропало, все хорошо?
Да, я вас слышу, просто я чувствую, что какие-то помехи небольшие. Я ненадолго отключила наше с вами видео, чтобы качество было лучше, но вы с нами на связи, а мы с вами.
Ага, итак, спасибо. Значит, мы остановились на том, что если это регулярно каждую пятницу, то это не проблема, но на это стоит обратить внимание и задуматься, там ли вы работаете. Но если это случается один раз, да, нормально, просто нужно отдыхать, и это так, в том, что, дорогая или дорогой, пожалуйста, обрати внимание, твое тело чуть-чуть износилось, может быть, побольше побывать на воздухе, погулять, что-то покушать такое, да, может, каких-то витаминчиков не хватает, потому что, знаете, дорогая Анечка, иногда люди ищут проблему там, где ее нет. Сейчас же все стали образованные, сейчас иногда приходят люди, которые говорят: я все знаю, я вообще все знаю, но не делаю. Да, то есть сейчас такой век. И поэтому люди знают, от чего они устают, они знают, от чего они теряют ресурс, но ничего не делают для того, чтобы его находить. Поэтому очень важно регулярно, как минимум раз в месяц, да, на убывающей луне или под дне лунного месяца, а в идеале каждую неделю подводить итоги. Как я прожила эту неделю, что я сделала, что я не успела сделать, да, куда я могла бы не ходить, а на что, наоборот, стоит потратить время. Потому что если мы вот такие остановки не делаем, вовремя не корректируем маршрут своего следования, то, конечно, вот это вот бессилие и апатия, оно будет нападать очень сильно. И мы в один прекрасный момент можем оказаться в такой точке, где нам действительно нужна будет помощь и уже не психологов, а психиатров. Да, то есть можно довести свое тело до такого состояния, что понадобится уже медикаментозное вмешательство. Это серьезная проблема современного общества, кстати. И своими корнями она опять же уходит в детство. В детство, когда ребенку говорили «подумай, подумай, подумай», вместо того, чтобы учить его слушать. Вот. И человек, который не слушает себя, не чувствует себя, он пропускает вот такие, знаете, моменты первых волн усталости. И, конечно же, если их пропускаешь, то в один прекрасный момент ты оказываешься в той точке, где возврата нет, и тебе становится очень тяжело. Вот очень, ребята, девчата, прям всем, знаете, хочется пожелать, слушайте себя, слушайте Бога внутри себя, и вы никогда не останетесь, не окажетесь в этой точке бессилия, и все будет у вас хорошо.
Очень важный ответ, спасибо большое. Такая тема глубокая, про отдых в том числе. Хотела поинтересоваться. Знаете, часто мы отдыхаем такие, как аморфные тюлени, просто вот выдался выходной, и мы лежим, ничего не делаем, поглощаем лежа какую-то еду. Некоторые разрываются, не знаю, там, в фильмы, в сериалы. Это ведь неправильный отдых, а как правильно? Что нужно делать, чтобы отдых наполнял тебя, а ты не зарывался в этом как-то, не деградировался в этом отдыхе?
Но, знаете, тема отдыха, она тоже безгранична. Можно на эту тему говорить очень долго. Но самый лучший отдых – это смена деятельности. То есть лежать как тюлень тоже можно. Более того, женщине это необходимо. Но, как и в предыдущей нашей встрече, мы с вами говорили о границах. Да, очень важно определять временные промежутки, сколько ты конкретно лежишь, сколько ты можешь себе позволить на сегодняшний день. Потому что вот этот вопрос, сколько я могу себе позволить, когда регулярно задаешь, то постепенно мозг приучается видеть возможности в отдыхе. А если мы этот вопрос не задаем, то мозг, он ум, да, вот ум человека, если говорить на ведическом языке, то ум человека будет мешать. Он будет постоянно пугаться, он будет бояться, он будет думать, что ему не хватит, поэтому надо еще не просто полежать, а что-нибудь похомячить, да, если похомячил, значит, что-нибудь посмотреть обязательно. Ну, то есть найдет 155 оправданий. Зачем ему нужно остаться вот в этом невежестве? Поэтому обязательно ограничивать по времени, это первое. Второе. Смена деятельности, да, если вы работаете в офисе или у вас какой-то сидячий образ жизни, конечно, гулять, нужно двигаться, обязательно двигаться, потому что кровообращение – это не только мозг, да, мы не можем думать или у нас нет вдохновения, казалось бы, да, это зависит от гормонов, гормоны где-то в теле, в мозгу, но тело, оно не работает как один мозг, да ведь? Поэтому очень важно, чтобы было кровообращение, поэтому нужно двигаться. Даже если вы полежали как тюлень, там, ну, не знаю, 2 часа, 3 часа, полдня, то обязательно нужно выходить на улицу, обязательно нужно дышать, ходить, приседать. То есть вот из этого состояния, вот этого амебы, нужно себя доставать. Потому что почему-то, знаете, так интересное заблуждение есть в современном мире, что вот кто-то должен прийти и меня вдохновить. Мне нужно срочно найти какого-то человека, общаясь с которым я захочу делать то-то и то-то. Это, кстати, великая благо, когда у нас есть такие люди в окружении, и нужно молиться, чтобы такие люди проявлялись. Но пока таких людей нет, вы должны сами стать себе таким человеком. То есть вы должны себя поднимать, выводить на улицу. Потому что настоящий отдых, он возможен только тогда, когда есть природа, да, со свежим воздухом, то есть не нарисованная природа на картинке, не медитация в телефоне со звуками природы, а настоящая живая природа. Потому что, как говорит Олег Геннадьевич Торсунов, нервная система, она восстанавливается, да, или тонкая психическая сила, она восстанавливается только на природе. Я как психолог, я с ним полностью согласна. Это первый момент. Второй момент. В отдыхе должна присутствовать тишина. Что значит тишина? тишина – это тишина эфира, то есть отсутствие гаджетов. Да, то есть мы едем на природу, берем с собой телефон, начинаем там безумно все фотографировать, снимать. Да? А вот убрали телефон, не можете на весь день убрать, уберите на 2 часа, на час, на полчаса, на какое-то время вы должны быть один на один с собой. Потому что ведь мы устаем не только от обилия информации, которая идет извне, точно так же мы устаем от того бешеного диалога и рассуждения, которое идет у нас в уме. Поэтому вот эти вот моменты уединения на природе для себя, они очень важны. Это второй момент. И третий момент – это, в принципе, молитва, потому что, с одной стороны, кажется, ну вот я сейчас буду правильно питаться, я буду правильное количество там отдыха себе выделять, я буду носить одежду из натуральных тканей, я буду, не буду, не знаю, по телефону разговаривать, телевизор смотреть. Но нужно понимать, что этим мы подлечим свой телесный уровень. Но мы ведь не просто тело, да? Мы вечные создания, полные любви и света. И поэтому очень важно также в отдых вводить такое понятие, как молитва или духовная практика. Потому что посредством духовной практики мы можем лучше почувствовать, какой отдых нам нужен. Потому что отдохнуло тело, да, а душа? А для души что мы сделали? Потому что ведь если несчастна душа, она будет фонить на все тело. Более того, когда мы перестаем слушать голос души, мы плохо чувствуем тот путь, по которому нам нужно идти. И мы точно будем работать на нелюбимой работе, мы точно можем войти в те отношения, которые нам неудобны. Ну, то есть мы уйдем вообще в другую сторону от себя. Поэтому молитва – это тоже очень важная часть отдыха, дорогие.
Такие
Простите, что так долго.
Это очень важно, на самом деле. Такие практичные вещи вы действительно прям как будто по полочкам расписали, как должен выглядеть отдых человека. И удивительно, но мы не умеем иногда отдыхать, и так ценно то, что вы сейчас сказали. И чтобы поговорить о том, куда могут уходить силы, я бы вот лично хотела разобраться, какие вообще силы могут уходить, то есть какие силы есть у женщины, что это за силы, и чтобы потом разобраться, куда они уходят.
Слушайте, но самая главная сила женщины – это сила вдохновения. И сила вдохновения – это, знаете, это не то, что вот я сейчас накрасилась, я там сейчас духи выбрала себе, пришла, вот на меня смотрят, меня нюхают и восхищенно бегут зарабатывать там миллионы или вдохновленно бегут там, не знаю, что-то делать. Нет. Вдохновение – это женщина дарит вдохновение своим состоянием. А самое главное и дорогое состояние женщины – это материнское состояние. Что такое материнское состояние? Это настроение матери, да? Это когда женщина принимает других людей такими, какие они есть. Вот он исполняет всякие гадости, да? Вот он ведет себя там как-то некрасиво. Казалось, что ты там товарищ, да идешь, прости, пожалуйста, мне в другую сторону, да? Но она не будет оскорблять внутри даже, она не будет как-то резко высказываться. То есть она все равно будет смотреть глазами любви. И вот лично эта сила, самое главное, потому что в пространстве женщины-матери личности будут развиваться. И вот здесь мне хочется, и не устану про это говорить, то есть мать и бешеная мама – это разные вещи. То есть бешеная мамка, она все время, знаете, из страха пытается занянчить ребенка. И женщина в взрослом состоянии, она точно так же нянчится с другими людьми. Она жалеет других людей, она переживает за других людей. Она всем хочет помочь. Она постоянно в роли спасателя, на самом деле, находится. То есть это не взрослая позиция, это просто которого там недолюбили, недоподдерживали в детстве. А материнская позиция – это когда женщина понимает, что все по воле Господа. То есть все, что нужно, оно случится. Она не боится, она не спасает людей, она за них молится и принимает. Но это, понимаете, это не про то, что, знаете, вот она такая отреченная, она такая вообще серьезная, она вообще сконцентрирована внутри себя. Нет, это живая женщина. Это женщина, у которой есть своя духовная практика, она уделяет времени себе. То есть как-то развивается в том направлении, в которое ей важно. Но когда она соприкасается с другими людьми, у нее есть ресурс. У нее всегда есть силы на то, чтобы улыбнуться, доброе слово, поддержать, вдохновить. Понимаете, вот это вот эту силу. Есть такой замечательный фильм, называется «Однажды 20 лет спустя». Недавно мне посоветовал посмотреть Алексей Анатольевич Бабаянс. Я никогда не смотрела этот фильм. Просто воспоминание о том, какая же... Я не говорю, что всем надо рожать по 10 детей. Там в фильме показано, что там мать героини родила 10 детей. Нет, абсолютно не про это. А вот именно про настроение женщины и про ее ресурсное состояние. И вот про эту энергию, которая уходит или не уходит. Я считаю, что если у женщины есть вот это состояние, это значит хорошо духовно развитая женщина. Если этого состояния нет, ну, надо еще развиваться. Надо еще работать над собой, думать, как бы мне это состояние развить.
Есть еще, да, есть еще замечательный впереди такой путь для развития себя. И знаете, я вот за эти 3 встречи общаюсь с вами, я чувствую у вас очень много материнской энергии, но знаете, она такая юная, такая радостная, такая вот с большим открытием к этому миру. У меня 21 год, и у меня такого нет. Знаете, как будто на меня навален какой-то тяжелый опыт уже, какая-то ответственность. Может быть, вы можете поделиться, в чем секрет вот вашей такой внутренней юности, но при этом не инфантильной какой-то юности, а сильной юности, разумной?
Ой, ну я даже не знаю. Но если так поразмышлять... Вы знаете, у меня есть один такой секрет. Я могу ругаться с Богом. Я могу ругаться с Богом в том плане, что я ему рассказываю все. Когда у меня что-то происходит в жизни, ну, то, что мне не нравится, да, я чувствую, что меня, как и всех людей, да, потому что все люди несовершенны, как и всех обычных людей, я обычный человек, меня, допустим, сносит в какие-то эмоции или в какие-то, не знаю, действия, которые я знаю, что они нехорошие. Я прям сажусь перед алтарем, начинаю с ним разговаривать. Я говорю, ну так, кто из нас Бог? Ты Бог, помоги. Вот ты видишь, что меня несет? Ты видишь, что я не справляюсь? Вот меня сейчас несет, ты, пожалуйста, меня держи, потому что по-другому я не справлюсь. И мне кажется, вот это какое-то, знаете, такое искреннее, может быть, отношение с ним помогает мне сохранять веру в то, что все будет хорошо. Это первый момент, и мне кажется, это основной. А второй момент, я всегда, знаете, подмечаю какие-то такие качества в людях, которые я бы хотела развивать. Может быть, вам тоже это пригодится. Причем изначально эти качества у меня, знаете, как проявлялись? Я просто замечала, ловила себя на том, что я завидую людям. Ну, то есть, самый первый мой пример зависти, я помню прекрасно, это мне лет 20 было, и я очень завидовала одной семье, в которой муж очень хорошо относился к своей жене. Я прям завидовала этому. Пока в один прекрасный момент эта жена мне там чуть ли по голове не надавала. Вот. И меня как-то отрезвило, и слава Богу, в тот раз я поняла, что а что я завидую-то? Надо учиться у нее. Надо просто у нее учиться, и все. И потом, когда я уже начала изучать психологию в университете, мне подсказали, есть такая наука, как NLP-практики, и в ней есть такие инструменты, которые помогают нам при помощи NLP выстраивать внутри себя новые концепции, новые умения, новые навыки, так скажем. И там есть такое упражнение, что мы учимся. Вот, допустим, мы увидели, что, ну, не знаю, Олег Геннадьевич Трасунов делает, вот у него такая хорошая духовная жизнь. И мы смотрим, что же делает Олег Геннадьевич Трасунов, что он делает? Не только в духовной жизни, а вообще в жизни. Что он делает? Он заботится о людях. Он там очень вежливо разговаривает, да, он не ругается. Он дарит цветы женщинам после лекций. Кстати, сейчас, может, немножко не в тему, но так хочется рассказать. Один мужчина был у меня на консультации, и он говорит, слушайте, Анжелика, так хочу качество, как у Трасунова. И я ему тоже предложила этот способ. Я говорю, ну давайте будем учиться у Трасунова. И знаете, с чего он начал? Он начал с цветов. Он начал дарить сначала цветы женщинам, потом в какой-то момент он начал себя ловить, что он перестал голос повышать на женщин, а потом еще следующим этапом стало его, ну, как бы его рост к духовной жизни, то есть вкус роста. Вот, поэтому по этому же алгоритму можно выстраивать себе любые качества. То есть вот вы находите человека, да, который вас чем-то прельщает. Допустим, вот вам сейчас понравилась Анжелика Николаева своей легкостью. Вот спросите у Анжелики Николаевой, а что она делает вообще, чем она занимается? Это не значит, что вам надо это все делать, да? Может быть, в этом, да, в списке, в этом большом списке на что-то ёкнет сердце. И через это что-то вы сможете заходить в контакт с той же Анжеликой Николаевой, да, и учиться у нее так же говорить, или так же двигаться, или так же делать, или еще что-то. То есть просто копировать. И вначале мы действительно копируем, но постепенно вот эти стратегии, они встраиваются в мозг и становятся вашей второй сущностью.
Я улыбалась, весь ваш ответ, это было так интересно, так вдохновляюще. Спасибо вам большое, что раскрыли такие секреты про Олега Геннадьевича Турсунова. Действительно вдохновляющий пример для мужчин, для женщин. Человек сильный духом, вот действительно такой, как ориентир, как могучий столб любви Господа, проводник Господа. Спасибо вам большое. Ну, тогда логично следующий вопрос. Что же вы делаете, дорогая Анжелика Николаева? Чему я могу уже начать учиться сейчас?
Нарвалась, да, я? Напросилась. О, Господи. Так. Ага. Ну, во-первых, я делаю все с удовольствием. Допустим, сегодня я ночевала в храме, и я немножко завалялась утром, потому что понимала, что мне нужно побольше ресурсов на сегодняшний день, так как у меня сегодня там две встречи, консультации, вот эфир на Ведорадио, потом у меня еще будет программа по женским практикам здесь в Сочи буду проводить. Ну, то есть плотный, очень плотный день. Я лежу такая в постельке, ко мне подходит моя соседка по комнате и говорит: «Анжелика, ты что сегодня, не будешь читать молитвы?» Я говорю: «Буду, но чуть попозже». Она такая: «Странно, вообще-то ваш Олег Геннадьевич говорит, что молитвы надо читать с утра». Я говорю: «Да, с утра, но утро понятие растяжимое». Конечно, я это не делаю постоянно, но я очень отслеживаю, знаете что, чтобы у меня было вдохновение и было удовольствие, с которым я делаю, ну, любую деятельность, включая молитву. Вот, поэтому, ну, очень-очень берегу себя от ухода в автоматизм. То есть если я замечаю, что у меня какая-то моя, ну, как бы любимая или как бы важная деятельность скатывается на автоматизм, для меня это прям, знаете, как красная лампочка загорается: «Анжелика, что-то лишнее появилось в твоей жизни, срочно убери, потому что теряется вкус». Вот. И именно такая стратегия проживания, она позволяет мне оставаться именно на волне удовольствия. Это не значит, что я постоянно в экстазе, да, там все делаю, но во всяком случае у меня жизнь не превращается в рутину. Вот, и это первая такая большая, и мне кажется, это самая основополагающая часть, то, почему, ну, я могу жить так, как я живу. Второе, это я выполняю свои желания. Но это не то, что, знаете, там, хочу конфеты, покупаю, платье покупаю. Нет, я слушаю свои потребности. Вот, допустим, ко мне очень интересным образом пришел сноуборд в жизнь. Я катаюсь на сноуборде. И это такая доска, знаете, вот есть лыжи горные, а есть сноуборд. Понимаете, да?
Да, я понимаю.
Вот. И я, знаете, как-то вот смотрела на то, как люди делают всякие пируэты на сноуборде, и все время восхищалась. Думаю: «Господи, как же это красиво, как же это интересно». Но я как-то, вот знаете, у меня почему-то в голове не сходилось, что я могу кататься на сноуборде. Ну вот не знаю, такая думаю, ну как я это в юбке вообще буду делать? То есть, ну, всякие у меня там были отговорки в голове. И в один прекрасный момент я начинаю себя спрашивать: «Анжелика, а что действительно хочется? А хочется по снегу покататься? А действительно, что хочется? А хочется быстро по снегу покататься? Точно? А что еще? А хочется быстро по снегу из горы? Так, Анжелика, ты хочешь покататься на каком-то горном виде спорта?» И когда выбирала я между лыжами и сноубордом, у меня как-то автоматически вышел сноуборд. И с тех пор, вот я уже третий год катаюсь, мне очень нравится. То есть я не уверена, что я это буду делать постоянно. Каждый раз, когда я падаю, я думаю, все, это последний раз в жизни вообще. Но потом почему-то обратно начинаю. И это доставляет небольшое удовольствие. Вот. Поэтому, ну и так можно на самом деле долго перечислять, Что еще я очень люблю? Ну ладно, еще пару каких-то пунктов расскажу. Я очень люблю готовить. Вот прям, знаете, но не просто готовить. То есть мне не интересно просто готовить. Мне нравится готовить и кормить. Ну то есть вот когда приходят гости, а лучше, когда их много, я их кормлю. Вот готовлю, кормлю, а лучше, когда мы вместе готовим. А, да, и это прям для меня, вот, знаете, такое удовольствие. Вот прям радость, радость, радость. Что я еще люблю? Что я еще люблю? Я люблю купаться в прохладных водоемах. Ну, то есть, не то чтобы я морж, да, но я очень люблю вот эти перепады. Для меня это прямо какая-то радость, знаете, когда я... То есть, вот, когда мы куда-то едем по каким-то местам, то есть, если есть там водопад, я 100% в него залезу. Да, там речка, 100% я там побываю. Я даже сейчас организаторы знают, что если организуется какой-то ретрит, там в идеале должна быть баня и река, ну или море, да, куда можно окунуться. Вообще все, что позволяет мне оставаться вот в каком-то таком внутреннем драйве и подъеме, вот это все мне очень нравится. Я очень люблю людей. Но это не значит, что вам нужно их полюбить. Это значит, что это просто мой психотип. То есть, если бы я не любила людей, я не стала бы психологом. То есть, вот этот пункт точно на себя не равняйте. И вообще, знаете, Анечка, дорогая, дорогие слушатели, вот вы сейчас слушаете вот это, да, что рассказываю я про себя. Но это не к тому, что вам нужно кататься на сноуборде или начать бешено готовить. Вам нужно прямо сейчас задать вопрос, а что радует ваше сердце? После чего вы ощущаете внутреннее состояние открытия, полета, что вас поднимает с постели. Ну, допустим, там, что вас быстрее поднимет с постели, что вы поедете на сноуборде в субботу кататься, да, или то, что вы поедете просто созерцать красоту гор. Да? Вот ответьте себе на вопрос. И найдите вот таких вот 5-6 пунктов, чтобы в вашей жизни было, которые делают вашу жизнь еще более вкусной. Понимаете? Это не пункты, которые вас отвлекают, да? Вот мне надо найти какое-то хобби, чтобы не думать, какая у меня дурацкая работа. Нет. Это то, что делает вас еще более счастливой. Да? И вот такие пункты, они очень важно, чтобы были, потому что часто ко мне женщины приходят на консультации и говорят, да у меня вот эти пункты все есть, они у меня все прописаны, я все знаю. Я говорю, окей, расскажи мне, когда ты последний раз ходила с мужем на танцы. Она говорит, 3 года назад. Я говорю, ну, ты все знаешь, а почему не делаешь? Вот, поэтому, дорогие, когда вы это все пропишете, ваша задача уже будет следить за тем, чтобы вся вот эта красота была в вашем ежедневном рационе, чтобы что-то прекрасное для себя вы делали. Тогда вот это состояние открытия, потока, оно будет сопровождать вас на протяжении всей жизни. Да, и еще один пункт. Я, знаете, вспомнила те женщины и мужчины, которые были у меня на телесных практиках. Обычно я провожу на фестивалях такие практики. Очень важно, чтобы была раскрыта грудная клетка. То есть я очень много упражнений даю на раскрытие грудной клетки. Поэтому все вот эти вот вдохи и голосовые выдохи, они все позволяют раскрывать тело и, в принципе, улучшать состояние, внутреннее состояние. И, знаете, есть даже такое исследование, которое говорит о том, что если у вас есть апатия, вы потеряли настроение, у вас упадок сил, выпрямитесь, раскройте грудь и походите так минут 5-10. У вас уже естественным образом будет подниметься уровень эндорфинов в теле. Это действительно, это прям доказано экспериментально. Поэтому следите за осанкой и делайте что-нибудь, чтобы эта осанка у вас могла сохраняться как можно дольше. Вот, дорогие, такие секретики.
Ой, какие удивительные секретики. Спасибо вам большое, что поделились. Так это было интересно, так это важно. И я лично вдохновилась тоже посидеть, поразмышлять, что же действительно мне нравится. Я чувствую, что это, знаете, как специи, которые украшают нашу жизнь. Они могут меняться, есть какие-то основные блюда, обязанности, которые мы делаем. Но без этих специй еда будет как будто бы безвкусной, и наша жизнь будет безвкусной.
Да, Анечка, дорогая, вы совершенно правы. И вот пока вы говорили, у меня пришла еще одна мысль. Вот вы знаете, в аюрведе есть такая рекомендация, что утром первым вкусом, который мы кушаем, должен быть горький вкус, потому что это способствует отделению желчи, улучшению пищеварения, ну, соответственно, здоровью тела. И не тело, понимаем, да, если здоровое тело, сознанию легче в этом теле. И поэтому есть рекомендация, там, допустим, попить водички с куркумой, да, или пожевать корень аира, или выпить какие-то травки, да, такие горькие. И люди это используют и таким образом поддерживают тело. И вот в нашей психологической, психической жизни есть точно такие же перчинки-горчинки. Это какие-то тяжелые ситуации, какие-то неприятные ситуации. И вот, вы знаете, я, ну, понятно, что 18 лет я не была такая адекватная. Скорее всего, я была совершенно неадекватная. Абсолютно неадекватная. Когда я смотрю на вас, мне кажется, господи, счастливая женщина. В таком возрасте столько разума. У меня абсолютно такого разума не было. Я была очень неадекватным ребенком. С неудом, кстати, поведения. Так вот, я о чем? О том, что с возрастом ты приходишь к тому, что стресс – это часть жизни. И какие-то горькие переживания или потери – это тоже часть жизни. И когда мы проходим эти потери, да, мы переходим как будто бы на другой уровень. Но это не про то, что нужно нарываться на потери. Да? Это про то, как важно учиться проживать. И вот мне кажется, что к своему возрасту я научилась относиться, ну не то чтобы философски, да, но во всяком случае я точно знаю, как не застревать в горе. Потому что вот эту легкость, про которую вы говорите, да, это как раз про то, как мы можем поддержать у себя внутри вот эту часть, которая горюющая, да, и жить из той, которая кайфующая. Потому что часто люди, они когда переживают какие-то сложные периоды, они прям живут из этого состояния горя. Да? И они вот эту кайфующую часть, они не усиливают ее, не поддерживают ее. И поэтому очень долго зависают в этих состояниях. И вот мне кажется, что... Ну, это я сейчас только поняла, когда вы задали мне этот вопрос. Мне кажется, что вот к этому возрасту я уже вот эту кайфующую часть очень сильно поддержала. И проживать горе сейчас намного легче. Вот, я думаю, что это тоже будет очень полезно людям, которые слушают нас, и дай Бог, чтобы они вот различали эти два состояния и долго не зависали вот в этих тяжелых переживаниях, но не избегали их, потому что другая сторона проживания горя также это, когда люди говорят, нет, у меня все хорошо, все здорово, ля-ля-ля-ля-ля-ля, а искренне внутри, ну, допустим, не прожили какую-то потерю. Это тоже. Это очень такая большая-большая часть психологического здоровья. Насколько человек умеет проживать вот эту горчинку, перчинку жизни, потому что после нее вкусы очень усиливаются, как и после специй.
Очень ценная вещь, спасибо большое. А это берется из доверия Бога или из понимания себя, откуда вот это умение проживать эти негативные эмоции какие-то и выходить из них ну, с раскрытой грудью, как вы сказали?
Ну, тут на самом деле все комплексное, потому что есть ну, два понимания мировосприятия, так что ли, можно сказать. То есть первое это то, что мы все произошли от обезьяны. И эта жизнь, это единственная жизнь, и все, что здесь происходит, зависит от меня, да. И тогда мы понимаем, что, ну, как бы, значит, надо копать-копать, косить-косить, и будь что будет. А есть другое мировосприятие, когда мы понимаем, что все от Бога, и Бог велик, и более того, Он нас любит. И все, что происходит, оно происходит для того, чтобы было еще лучше, для того, чтобы нам помочь что-то осознать и поместить нас в самые благоприятные условия для нашего роста. Мы понимаем, что первое, ну, не подходит. Ну, то есть я точно не от обезьяны родилась, но как бы слишком сложно организованная какая-то обезьяна получается. Ну, при условии знания психологии, да. То есть обезьяна абсолютно не такая. Тогда я принимаю второе вот это мировосприятие, что все от Бога. И вот здесь появляется первый конфликт. То есть когда человек понимает, что все от Бога, он иногда уходит вот это в игнорирование своих чувств. Понимаете, когда вроде все от Бога, поэтому ну что злиться-то на то, что происходит? Поэтому злиться я не буду, я буду улыбаться. И в итоге, когда человек не выпускает негативные эмоции, которые у него есть, он все равно рано или поздно, ну, коробочка переполнится, и он взорвется. И поэтому вот это такое, знаете, золотисто-серебристо-серединный путь, который говорит, что да, все от Бога, но я ответственна за свои эмоции. И поэтому моя задача поддержать себя, да, стать самой себе мамой, да, как вот по, я люблю это словосочетание, стать самой себе мамой, то есть поддержать себя на этом пути и позволить негативным эмоциям выйти. Да, Господь великий, Он очень хочет сделать для меня лучше. Я пока этого не понимаю. Ну, то есть. Я вроде головой понимаю, да, но тело мне говорит о другом. Поэтому Господь меня несет, держи меня, пожалуйста. Ты Бог, держи. На самом деле, в такие моменты вера даже усиливается. Поэтому вот это серединный путь. То есть я как... Почему вот я и люблю психологию? Потому что при помощи психологии можно оставаться честным. То есть не уходить ни в идеализацию, не в катастрофизацию, а быть вот трезвым, живым человеком, который помогает душе получать новый опыт. Да? А не просто машиной, которая носит душу. Перенашивает ее. Так, знаете, так вот я ношу душу. Вот сейчас жизнь закончится, я получу освобождение. Ну все. Так а жизнь-то сейчас идет. У тебя сейчас есть возможности для служения. У тебя сейчас есть возможности для радости, для поддержки других людей. Это же такое счастье. Вот, поэтому жить надо здесь, сейчас, и использовать все способы, которые, кстати, Господь посылает, потому что я уверена, что Господь улыбался, когда сотворял психологию. 100%. Потому что психологи, они очень-очень помогают людям оставаться вот в этой живой, истинной позиции. И сколько вот я проводила курсов по материнству, по курсам по оживлению женщин, да, все в один голос говорят, ну, может быть, не сразу, да, а по прошествии какого-то времени, все очень-очень сильно благодарят меня. И знаете, тоже сейчас хочется сказать такой пример. Сегодня мне вот написала женщина одна, такой отзыв. У меня есть курс материнства, на котором я как раз учу вот этой материнской позиции с разных сторон. Написала женщина, она говорит, Анжелика, вот ты знаешь, у нее сейчас, она переживает развод, и она говорит, слушай, развод, это, говорит, как роды. Вот если бы я не умела рожать вот в том правильном настроении, если бы у меня не было вот этого принятия и умения расслабиться в ситуации, я бы, мне кажется, сейчас сдохла. Поэтому спасибо тебе большое, я сейчас просто переживаю новое рождение. И это дорогого стоит. То есть женщина, которая не по каждому поводу бежит к психологу, да, или там к астрологу, к нумерологу, неважно. А она уже внутри себя черпает эти силы и двигается по пути. И мне кажется, это великолепный дар для специалиста получать вот такие сообщения, потому что я понимаю, что она не просто сама молодец, она сейчас своим детям поможет. И она, как истинная мать, она будет дальше людям создавать это пространство. И это просто, знаете, ну это самый лучший комплимент для специалиста.
Удивительный опыт, действительно, такое проживание и ухода, точнее, рассмотрение своей внутренней жизни, потому что действительно часто мы живем как на каком-то внешнем плане, и внешне тоже за помощью бегаем, но что творится у нас внутри, мы даже иногда не обращаем внимания. Спасибо, что напоминаете об этом и этому учите. И вот в контексте, куда уходят силы, я подумала, что силы уходят на что-то лишнее. А как понять, что лишнее в нашей жизни есть? Есть ли какой-то критерий? Потому что у нас бывают неприятные вещи, но лишние ли они? А бывают приятные, но лишние. Поэтому как это понять?
Ой, дорогая Анечка. Как же это понять? Это можно понять только путем проб и ошибок. Когда вы убираете и оставляете только то, что вам действительно нужно. Но вот что нужно, да? Вот тут нужно четко отвечать себе на вопрос, что нужно. Потому что ко мне тоже очень много обращается женщин, которые говорят, ну, мне важна только духовная практика. А когда начинаешь с ней разговаривать, ну, вот посмотри, как ты думаешь, больше бы людей бы, ну, захотели бы с тобой разговаривать, там, когда ты там что-то рассказываешь им на улицах, если бы ты была красиво одета? Ну, да. А как ты думаешь, им было бы приятнее брать книги из рук от женщины, у которой ухоженные ноготочки? Ну, да. Я говорю, ну, значит, забота о себе – это часть твоей духовной жизни? Ну, да. То есть, понимаете, очень важно понимать, какая ваша цель и что вы можете сделать для того, чтобы эта цель была очень качественно достигнута. Ну, допустим, вот представьте, если бы я занималась женщинами, но совершенно не ухаживала бы за собой, да, или приходила на лекцию в грязных юбках, или там грызла ногти во время эфиров, или, ну, не знаю, там, за волосами не ухаживала, или еще что-то. То есть как-то внешне была какая-то не такая. То есть часть моей проповеди, да, часть моего служения – это забота о себе. А что является частью вашего служения? Что вам помогает быть более успешным в той деятельности, которой вы занимаетесь? Да, ну, может, это громкое слово «служение», кому-то оно будет непонятно, но вот та деятельность, в которой вы живете, да, это может работа, может быть, семья, отношения. Что вам нужно для того, чтобы сохранять вот это состояние силы и энергии, чтобы не терять ее? Да, кому-то нужен отдых, кому-то нужно время на одиночество, кому-то наоборот, обязательно нужно посещать какие-то групповые встречи с подружками или друзьями, кому-то нужно на машине поездить, кому-то на велосипеде. То есть у каждого какой-то свой. То есть вы смотрите, что усиливает вас. И вот у вас должно быть то, что вас усиливает. И вот это будет важное. А то, что вас делает слабым, да, ну, допустим, неблагоприятное общение, да, или общение, которое забирает много энергии, вот это можно убирать. Но, опять же, нужно смотреть, а почему оно забирает? Оно забирает, потому что ты не готова уважение к старшим проявлять, тебя бесят твои родители, да, тебя раздражает бабушка. Окей, тогда нужно смотреть в эту сторону, потому что ведь одно дело, когда мы просто убираем то, что нам мешает, а другое дело, когда мы на это смотрим и размышляем. Так, вот меня очень бесит бабушка, но бабушка – это мой предок, это человек, через которого идет энергия ко мне, да, это человек, благодаря которому вообще я родилась. И начинаешь разговор, разбираешь, доходишь до того, чтобы понять, как цена вообще бабушка. Но даже когда ты понимаешь, как цена бабушка, бывает такое, что ты не сможешь с бабушкой общаться там столько, сколько хочет бабушка, чтобы ее порадовать. Тогда ты выбираешь именно тот стандарт и то количество, которое ты можешь общаться с бабушкой. Допустим, 20 минут, но тотально. И поверьте мне, за 20 минут тотального общения с бабушкой бабушка получит больше, чем если бы вы там целый день сидели у нее и терпели, когда этот день закончится. И, соответственно, вы точно так же проходите по всем пунктам, которые вам важны, которые вас усиливают, и вы смотрите, сколько конкретно каждому пункту вы можете уделять внимание и вводите это в свою жизнь. Потому что, знаете, какой момент? Действительно, бывают ситуации, которые нам как бы не нравятся, да, допустим, какой-то разрыв чего-то, но или там вы потеряли деньги, или вас обманул какой-то человек, или обидел кто-то, да, то есть разрыв каких-то отношений произошел. Вот, с одной стороны, неприятная ситуация, но в каждой неприятной ситуации есть какой-то подарок. Вот этот подарок нужно забрать, поблагодарить и отпустить. Но часто мы думаем так, господи, человек-то подлец, поэтому перекрестилась и пошла в другую сторону. И вот тут очень важно, когда мы выходим из отношений без благодарности, мы теряем часть силы этих отношений. Поэтому даже неблагоприятный опыт, он может быть благоприятным, если мы выносим из него правильные уроки.
Очень ценные вещи. И правильно ли я поняла, что это происходит, вот такая возможность отсекать лишнее или делать что-то правильным образом, только когда у тебя есть понимание, для чего ты это все делаешь, понимание какого-то своего предназначения, внутренней природы?
Конечно, по-другому вообще не получится, потому что если у вас не будет понимания вашей цели, тогда ваш мозг, он всегда будет вас обманывать, он вас всегда будет стаскивать туда, куда ему вам не нужно. Он вам объяснит, почему не надо вставать утром, он приведет 300 оправданий, зачем есть всякую фигню. Но если у вас есть цель, там, допустим, ну, не знаю, там, рано вставать или хорошо выглядеть, да, вот, допустим, вы точно не будете есть там вредную пищу, вы не будете пить какие-то продукты, которые нарушают ваше состояние. У вас будет больше вдохновения, понимаете? Поэтому вот эта вот цель, она как самая главная опора на пути введения хороших привычек в свою жизнь. А если цели нет, то непонятно, зачем вообще мучиться? Зачем все это? А когда цель есть, ты просто понимаешь, Господи, да я вообще ради тебя, дорогой, да, все что угодно. Ну, как бы, ты там тоже не заигрывайся, дружище. Все что угодно, но ты помнишь, что я девочка, я говорю, мне надо заботиться. А ты меня любишь, ты помнишь? И все. Вот, дорогая.
Спасибо большое, очень интересно, очень важно и ценно. Еще я знаю, что больше всего сил уходит на наши страхи. И если мы учимся как-то, вот как вы описываете, справляться с тем, что у нас сейчас происходит, как-то идти вглубь, вовнутрь, но есть тот опыт негативный, как я описывала, который на меня, может быть, тоже давит, и обязанности, которые тянут нас с прошлого. Как их, во-первых, увидеть, и как сделать так, чтобы они не оттягивали наши силы на себя?
Ох, дорогая, ну здесь я бы точно посоветовала обратиться к специалисту, потому что опыт индивидуальный, и чтобы пройти в этот опыт и поработать с ним, это нужно время. И специалисты, психологи, психотерапевты, они умеют давать поддержку, умеют давать вот эту силу внутреннюю, чтобы вы могли почувствовать свою силу. Потому что ведь вот этот страх, он может быть... Ну, он может с корнями уходить очень глубоко и очень больно. То есть неизвестно, что было в детстве, какие травмы были нанесены и кем. Понимаете? Поэтому здесь точно я бы обращалась к специалисту и работала со стрессами через индивидуальный контакт. А если это какие-то небольшие страхи, да, тогда можно и вот такими путями, про которые мы говорили в начале, да. Через взращивание в себе вдохновение, материнской позиции, состояние счастья, открытости. Но если не помогает, лучше к специалисту. Вот вы знаете, я по своему опыту могу сказать, что это очень сильно экономит. Хотя специалисты стоят денег, да, но это очень сильно экономит деньги и средства. А вообще помощь одного квалифицированного специалиста, она очень много вам даст, потому что вы сэкономите большое количество жизни. Вот вы, допустим, сами могли бы там год-два до этого доходить, да, и дошли бы на самом деле. Ну, а со специалистом за одну-две консультации можно это сделать. Поэтому, ну, надо понимать, что человеческая жизнь, она очень короткая. Поэтому лучше, да, лучше все-таки что-то делать. Вот, допустим, знаете, как пример. Я сертифицированный инструктор йоги. Я про тело знаю, ну, не все, да, ну, ну, многое, очень многое. То есть я очень много проблем могу при помощи практики исправить. Но я знаю, что специалисты по массажу могут это делать быстрее. Да? Более того, в компании, да, или в содружестве со специалистами по массажу можно еще больше себе помочь. И поэтому я не считаю, что йога – это, как сказать, лекарство от всех болезней. А я также использую массажи, использую бани. То есть все возможное, что можно, ну, как-то себе подарить. Поэтому да, массаж тоже не дешевое удовольствие. Но я вкладываю в себя, потому что я понимаю, что это мое состояние, от моего состояния будет зависеть моя успешность, да, продуктивность моей работы с клиентами, то есть мое вдохновение, то есть все-все-все в моей жизни. Поэтому в себя очень важно вкладывать. Просто у людей часто, знаете, такое понимание, что, ну, вот одежду я куплю, это понятно. Ну, там, вкусное что-нибудь куплю, это понятно. Но психика, это что это такое? Это вообще непонятно, не потрогать, ничего. Так в том-то и дело, что психика – это основное, что будет вам потом транслироваться вовне. То есть то, что мы получаем вовне, это прямое отражение нашего внутреннего состояния. Поэтому, конечно, Я очень-очень за то, чтобы обращаться к специалистам в помогающих профессиях, не только в психологов, да, еще раз говорю, массажисты, остеопаты, танцевальные терапевты, ну, то есть духовники, наставники, то есть везде, где вот вам сложно, вот туда и идите, то есть чтобы не тратить по 2-3 года, чтобы разобраться с каким-то одним страхом, потому что действительно можно очень долго ковыряться с ним.
В этом и проявляется забота Господа, что Он дает нам инструменты, возможности, разнообразные пути, как решить нашу проблему, если мы доверяем этому, если мы ищем способы, то тогда все открывается, и в нашу жизнь входит в счастье. И нам напоминают слушатели, что мы хотели поговорить о дивергентном мышлении в эфире. Успеем сегодня?
О дивергентном мышлении. А что мы хотели поговорить? Какой вопрос по дивергентному мышлению?
Просто вот они напоминают, что мы хотели упомянуть. Может быть, это можно применять как ресурс, потому что я вот сейчас посмотрела, что это такое. Это какой-то метод творческого мышления для решения проблем и задач. Может быть, есть какой-то пример, как конкретно его можно применять, когда, не знаю, тебе сложно?
Смотрите, дивергентное мышление — это не таблетка, которую можно использовать в конкретной ситуации. Дивергентное мышление — это то, что развивается и влияет, и поддерживает нас незаметно. То есть если вы хотите, чтобы инструмент, да, то есть дивергентное мышление как инструмент вошел в вашу жизнь, тогда вам нужно каждый день делать определенные упражнения. Дивергентное мышление — это то, что помогает нам как-то мыслить по-другому. Вот, допустим, есть такое упражнение, мы можем с вами даже сыграть. Анечка, вот давайте, это всем известное, кстати, упражнение, когда мы на, допустим, города, да, мы говорим там, скажите какой-нибудь город.
Киров.
Киров. Франкфурт. То есть, когда люди, ты говоришь слово, а на последнюю букву этого слова другой человек говорит тоже город. И вот это развитие дивергентного мышления. Или, допустим, есть упражнение, когда мы говорим слова на букву З.
Забор.
Зебра.
Зелень.
Заяц. И вот точно так же дальше. Ты чувствуешь, дорогая, что сейчас вот точно только ты начала, и у тебя такой какой-то детский азарт появился?
Почувствовала? Да, да, включается какая-то такая творческая жилка.
Да, да, на самом деле, вот здесь еще пока не творчество, а здесь такой азарт именно. Азарт такой, вау, такой, знаете, у меня получается. И вот это вот у меня получается, это как раз основа дивергентного мышления. То есть мы как бы расслабляем мозг. То есть мы, с одной стороны, вроде думаем, но с другой стороны, за счет вот этих эндорфинов у нас поднимается уровень серотонина, то есть состояние счастья увеличивается. И вот когда мы в состоянии счастья, мы больше видим возможности. Понимаете? Поэтому хотите такого состояния открытия? Кстати, вот меня все время спрашивают про это, и вы тоже сегодня спрашивали, да, вот, кстати, один из способов — это вот некоторые такие упражнения на дивергентное мышление. Кстати, также дивергентному мышлению помогают такие, знаете, настольные игры типа «Алиас», «Крокодил», да, знаете, такие игры, когда нужно там, допустим, ты вытаскиваешь карточку, и тебе нужно кого-то изобразить, а другой человек должен узнать.
Да, я знаю, играла.
Вот, вот, играла, а надо в нее играть регулярно. Причем лучше всей семьей. Тогда отношения в семье будут только укрепляться. Вот. То есть вот дивергентное мышление — это вот про вот это вот состояние такого открытия внутреннего.
Как здорово, и такой тоже один из очень ценных инструментов. На самом деле к нам приходят отзывы сейчас во время эфира. Спасибо большое вам, Анжелика и Анна. Я просто как будто расправляю крылья на этих прямых эфирах. И действительно, у меня тоже такое чувство.
Ого, как приятно. Я, знаете, я вообще очень люблю, когда женщины расправляют крылья. Почему? Потому что когда женщина расправляет крылья, у нее крылья растут, и под это крыло может попасть большее количество людей. То есть она своим теплом, своей любовью, своей уверенностью, своим вот этим состоянием счастья, она может просто затопить весь мир. Поэтому я очень люблю, когда женщины становятся вот такими раскрытыми ангелами.
Мне кажется, на этом чудесном образе, в принципе, можно завершать наш эфир. Сегодня разобрали очень глубокую тему. И вот я хочу прям даже запечатлеть себе, вот как вы сейчас описали, когда женщина-ангел с расправленными крыльями, с открытым сердцем, с открытой душой, понимая себя, свою божественную вот такую ангельскую природу, может принимать любовь этого мира и нести ее. Спасибо большое за то, что вы показали нам, как это выглядит на вашем примере, за то, что поделились своими секретами, очень ценными осознаниями, и просто хочется уже это использовать и жить такой чистой, счастливой, гармоничной женской жизнью.
Ой, дорогие, я очень-очень счастлива была с вами быть. Я даже, знаете, сегодня, когда шла на эфир, думаю, Господи, опять эта радость, опять это счастье, опять эти люди. Так что люди, люди дорогие, не забывайте, что вы люди, и жизнь короткая. Раскрывайте крылья быстрее и летите. Обнимаю вас.
Спасибо большое, это такое замечательное пожелание. Спасибо тоже очень крепко всем эфирам вас обнимаю. Мы тогда, надеюсь, еще до встречи.
До встречи, дорогая.
До свидания.